Шалом, дорогие друзья, добрый день. Рад, что снова мы все вместе, и мы продолжаем читать вместе Танах. Сегодня мы будем читать пятую главу книги пророка Амоса. Хочется, чтобы наша сегодняшняя совместная учеба была молитвой за исцеление и благословение рава Ицхака Ройтмана, наверное, многие из вас его знают и любят, чтобы Всевышний благословил его, продолжал его исцелять, продолжал его благословлять и здоровьем, и финансовыми, и во всех сферах жизни, чтобы он был с нами и делился своей мудростью, и делился своим теплом, своим светом еще долго. Вот такая сегодня молитва в нашем совместном занятии, в нашем совместном общении. А мы с вами читаем сегодня пятую главу книги пророка Амоса. Шму это давар азе, слушайте это слово, ашер анохи насе алейхем, кина бет Исраэль. Вот я буду возносить о вас песни скорбные. Кина – это жанр песни, которую поют по умершим. Нафла лотосивкум бетулат Израиль. Пала, так что уже не встать, дева Израиля. Нача аль адмата. И в усугубление всего не на чужой земле пала, не в плену на своей собственной земле она пала. Эйн мхима. Никто не восставит нее. Это такое причитание. У меня, наверное, не получается причитать, но читают это как причитание. Кикоама Радунай, потому что так сказал Господь. Аир Юцет Элев Тишаэр Меа. Город, который выставит 1000 солдат, вернутся к нему побитые 100 солдат. Аюцет Меа Тишаэр Асара. А та, которая выставит 100, там вернет 10 людей своих дома Израилева. То есть, если вы надеетесь, полагаетесь на военную мощь, на то, что у вас большая армия, которая охраняет все ваше богатство, а мы говорим про времена Иеровоама II, когда действительно намного севернее Дамаска есть завоевание, есть завоевание. Действительно есть сильная армия. И у этой армии есть какие-то результаты, которые есть достижения, которые можно показать. Есть завоевания, это серебряный век царства Израиля, почти как во времена Давида. Но если Всевышний захочет, все это уменьшится в 10 раз. Вот такая поминальная песня. И Амос произносит ее так, словно все уже случилось, словно дева эта уже умерла. Вот мы стоим над ее могилой и оплакиваем ее. И тут же говорит в 4 стихе «Кихо амар Адонай левейт Исраэль», потому что так сказал Господь Дому Израилева. «Даршуни вехаю». «Востребуйте меня, взыщите меня и будете жить». То есть вся вот эта картина, которая была нарисована, это может случиться, и, скорее всего, это случится, но от этого есть избавление, если вы востребуете меня, взыщите меня и будете жить. Аль тидрашу бейтель, не ищите меня в бейтеле, вы агальгаль лотавору, и в гальгаль не ходите. У вершева лотавору, и не проходите в Бершеву, для того, чтобы из Северного царства пробраться в Бершеву, а Бершева – это памятное место, места Авраама и так далее. Нужно было идти на подвиги, проходить через Иудею, продираться дальними тропами, и не пробирайтесь в Бершеву. Дальше идет такая игра слов, которую, конечно, в переводе не сократить, не перевести, простите. «Ки гальгаль гуляй гале», потому что гальгаль – Гальгаль – это слово, которое означает колесо или круг, потому что там каменные жертвенники стояли по кругу. Гальгаль укатится в изгнание. То есть обыгрывание слова Гильгаль, Гильгаль, Галой, Гале. Гильгаль, колесо это ваше укатится. Вебейтель, Еле, Авен. А Бейтель, мы, помните, видели это Оши, когда он называет Бейтель, Бейта Авен, домом греха. Но слово Авен еще и означает Айн, нету. А дом Бейтель, тот, который ваше место, где стоит ваш телец, который вы называете домом Божьим, ну, словом Якова, ну, Божий, да, превратится в ничто. То есть можно попытаться искать Всевышнего в мемориальных местах, в каких-то местах поклонения. И сам факт посещения этих мест можно считать, ока, мы там были, значит, все у нас сейчас будет хорошо. Мы помолились у стены плача, помолились еще и в храме гроба Господня, ну и в мечети Илякса тоже помолимся, чтобы же по всем мнениям. Говорит Всевышний, не помогает молитва на специальных, нету таких волшебных мест, где вы меня обязательно дойдете. Даршу это Данай, выхаю. В защите Господа будете жить. Пин ицлахка эшбет Йосеф. Потому что как будто огонь спадет на дом Йосефа. Вы ахля и поест его. Вы эйн михабель бейтель. И не будет того, кто погасит бейтель. То есть смотрите, вы находитесь на крайней гибели. И вот этот самый бейтель, где ваш телец, где вы думаете, что вы находите спасение, где вы думаете, что вы приобретаете билет в будущий, грядущий мир, ничего там нету. Овхим леляана мишпат, превращающие в полынь суд. Полынь – это известная, горькая и в большом количестве ядовитая трава. То есть суд сделался горьким и ядовитым. Там, где можно было найти справедливость, можно было найти ответ на свои нужды, там горечь полыни. Вецдака леарец ниху. И справедливость бросаете на землю. То есть пренебрегаете справедливостью. Суд вы выкручиваете так, как вы хотите. И горько становится человеку, который должен быть выйти оправданным на суде. Все это у вас в пренебрежении. 8 и 9 стих, такой своеобразный гимн Всевышнему, кажется, и многие комментаторы, и тем более многие библисты, говорят, что он здесь и на месте, потому что он прерывает сюжет между 7 и 10 стихом. Но здесь можно сказать, что Амос показывает, смотрите, вы здесь думаете, что вы что-то вершите. Вы думаете, что вы как-то можете влиять на реальность, как-то можете что-то здесь сделать, что-то выкрутить. Смотрите, кто над вами. Аосе Хима Ухсиль. Тот, кто сотворил созвездие Плеяд и созвездие Ориона. Офех Лебокер Цальмавит. Тот, кто тень смертна, тот, кто ночной мрак превращает в утро. Вайом Лайла Ихших. И день темнеет в ночь. Курелемей Аям созывает воды моря в Ишавхам Альпнеярец и выливает их на землю. Адунай Шмо, Господь имя ему. Я когда-то был знаком с таким человеком, который умел всему удивляться. Однажды он посмотрел на море, на Средиземное море, с Кайского балкона, сказал, смотри, какое чудо, тут ванну набрать, сколько времени берет, а Господь налил океан. То есть мы живем, для нас это какие-то естественные явления. Если представить себе, что здесь Амос говорит? Он может залить землю океаном что-то, что не вмещается в человеческий разум по своей масштабности. Мавлиг Шод Аль-Аз, который может напустить грабеж, разграбление на сильного. Вешод Аль-Мевцарьеву, и разграбление придет на крепости. То есть, который сильнее сильного, и не то, что я здесь сильный, Поэтому я всем надаю тумаков и у всех отберу деньги на завтраки в школе. Или мы тут живем в сильной крепости, у нас хорошая система обороны, нас ничего не заденет. Всевышний сильнее всего этого. То есть здесь напоминает, смотрите, перед кем вы стоите. Но вы, 10 стих, «Сан'у вишар мухиях». Они ненавидят того, кто обличает их в воротах. Много раз мы говорили о том, что ворота в Писании – это не просто ворота двери, это такой комплекс, он состоит из двух ворот, между ними есть площадь, на которой собираются люди, там собирается весь городской сбор суд, там решаются какие-то дела. Мы видим это в книге «Рут», хорошо показано. Они ненавидят того, кто приходит на их собрание в воротах и обличает их. «Удовер тамим итаву» и гнушается тем, кто говорит правду. В советской психиатрии был такой диагноз, сейчас восстанавливается, синдром правдоискательства. Не надо говорить слишком много правды, не надо верить в слишком много правды. Ну, вообще правдоискателей не любят, а правдоговорителей не любят еще больше. Это не только свойство царства Израилева, это вообще свойство людей и общества, каких бы это ни было, наверное, никакое общество от этого не чисто. Лахен, поэтому, Ян Бурсхем Альдаль, поскольку вы топтались на бедняке, то есть вы его просто топчете. Умасат бар тикхуми мену. Тяжело заработанный хлеб забираете у него. Вы, основное обвинение, которое последовательно продвигает Амос, это несправедливость по отношению к беднякам, презрение по отношению к беднякам. Это то, что элита богатая, она действительно богата. Израиль действительно огромное процветающее государство, но процветает в нем только элита. Бедняков попирают, притесняют и так далее. Батайгазит банитем, вы построили себе дома каменные, белокаменные дома из тесаного камня. Велотишвубам, но вы не будете в них жить. Кармей хомед нататем, насадили виноградники, которые просто услада для глаз. Велотиштует и нам, но пить вино их не будете. То есть да, вы сделали, да, у вас все получилось. Вы вообще успешные товарищи. У вас белокаменные дома и красивые виноградники, но вы не будете пользоваться ничем этим. Киедати рабим пшаихем. Потому что я знаю, что велики злодеяния ваши, вацумим хататихем, и сильные грехи ваши. Цуррей цадик, притесняющие праведного. Праведный здесь не имеется в виду человек, который праведен во всех делах закона. Не про такого праведника идет речь. Речь идет про человека, который должен был выйти оправданным на суде или который должен быть оказаться в пользу которого должно было решить суд. Но вы его притесняете. Лёгхей кофер. Берете взятки. Вы авьюним бешар иту. И искажаете суд, искажаете отношение к беднякам. 13 стих. Стих сложный для перевода, из-за того, что есть два слова, которые сложны для перевода. Лахен маскиль бейтаи едом. Поэтому слово маскиль, можно понять это как умный, разумный, в таком значении слова используется в Танахе. Можно понять это как инструмент музыкальный, прославление. И слово «едом», которое можно понять, будет молчать. Можно понять, как «едом» будет молчать. Можно понять, как «едомем» будет кровоточить, будет преследоваться. Можно сказать, что умный в это время будет молчать. Разумный человек будет молчать. Почему будет молчать? Может быть, не самый лучший перевод. Поэтому умный, сердце умного обливается кровью. Можно сказать, что арфы инструменты прославления, лучше бы они молчали, и мы дальше будем читать параллельно к этому варианту. Это рай, потому что это плохое время. Все три перевода, они одинаково хорошо ложатся всех. Все три перевода равнозначно правильные или равнозначно неправильные. То есть из иврита невозможно определить здесь, какой перевод является единственно правильным. Поэтому вот так и остаемся с этими вариантами. Даршу тов ве аль ра. Требуйте, защите блага, а не зла. Леман тихью, чтобы вы жили. Снова Амос говорит о том, что искать блага, искать защиты бедняку, искать, строить нормальное, справедливое общество, это важнее, чем жертвоприношение. Поэтому ищите благо, чтобы вы жили. Вейкен. И будет так. Адонай Элоэй Цваот Итхем Кашер Амартем. И будет Господь с вами по вашим словам. Сану ра, ненавидьте злое, веаву тов, и возлюбите добро, вейцигу бешар мишпат, и сделайте так, чтобы в ваших воротах вас представлял суд, чтобы ваш город, чтобы ваша страна, чтобы ваша местность прославлялась тем, что в ней есть правосудие, тем, что в ней есть справедливость. То есть богатством страны может быть нефть, золото, газ, уран или рабы, или сахарный тростник, все что угодно может быть богатством, но вы сделаете так, чтобы основной, так сказать, ассоциацией с вашей страной, с вашим городом был справедливый суд. Улай, может быть, Яхнон помилует вас, Адонай Элоэй Цваот, Господь Бог Цваот, Шарит Юсеф. Может быть, он помилует остаток Юсефа. В Талмуде один из мудрецов спрашивает, что даже когда все это сделал, все равно еще может быть. Конечно, Всевышний волен миловать или не миловать, мы читаем у пророков. Бывает, что я скажу, что наведу беду на тот народ раскается, и я отведу беду. Может быть, отведу, а может быть, не отведу. Невозможно вычислить Всевышнего каким-то алгоритмом, поэтому, да, мы делаем, мы молимся, мы приходим в раскаяние, мы делаем выбор, но в то же время мы можем сказать, все равно есть вот это улай, есть может быть. И это важно помнить. Лахен, поэтому, ко амар Адонай Элоэй Цваот Адонай, так сказал Господь Бог, Бог Цваот, Господь. Бехор рехавот миспет. Во всех улицах, на всех улицах идет скорбные речи, то есть как речи о оплакивании кого-то. У вехоль хоцот имру о-о-о. И вот этот ой, причитание стоит во всех дворах. Нет двора, в котором бы кто-то не плакал. Выкару и кар эль эвель. И крестьянин, да, то есть человек, который работает в поле, будет скорбеть. О, миспед эль юдей неи. И призовут оплакивать плакальщиков. То есть и любители, те, кто не умеет оплакивать, все равно будут плакать, все равно будут рыдать. И плакальщики, те, которые, так сказать, дирижируют плачем, и тоже будут плакать. Всенародный плач, плач, который охватил всех. Увыхоль крамим миспет, и по всем виноградникам плач. Киавор бекирвиха, потому что я пройду в твоей среде, говорит Господь. И дальше есть такое обращение к тем, кто ждет день Господень. Ну, часто слышу от верующих людей: «Ей, гряди, Господи, вот Господь грядет». Господь грядет с судом, и не каждый может быть уверен, что этот суд окажется к нему милостивым. День Господен – это тяжелый день, и предшествуют ему тяжелые дни. «Ой, имитавим эт йом Адонай!» «Ой, те, кто страстно желают Дня Господня!» «Ляма зэ лахэм йом Адонай!» «Зачем вам День Господен?» «Ухошех вэлё ор» – это тьма, а не свет. То есть наслаждения там будет не очень много, там будет много страданий. «Кашер янус ишвифней ари» – когда будет убегать человек от льва, в годов, и догонит его медведь, встретит его медведь. «Ува авайт самах едо лакир» – если даже убежит он и от медведя, и уже руку свою положит на стену, уже будет готов входить в дом, в «Инашхо нахаш» – и догонит его медведь. То есть многие люди, сами того не ожидая, вместо того, чтобы оказаться где-то на облаке или за судебной кафедрой, вдруг окажутся убегающими от льва, медведя, и в конце концов догонят их змей. «Алло, хошех ям Адонай вэлё ор» – ведь тьма – день Господень, а не свет. «Афэль вэлё ногабо» – темный он, беспросветный. И то есть, не ждите, что за то, что вот вы приносите жертвоприношение, и вы как бы Господа кормили и кормили и кормили, а потом он придет с вами рассчитаться. Тьмой может обернуться этот день для вас. «Санети маасти хагейхем» – «Мне ненавистны ваши праздники». Вы празднуете на то, что вы украли, на то, что вы выжили последние капли из бедняков. «Влё ариах вецеротейхем» – «Я не хочу обонять все ваши собрания». То есть мне противно то, что вы приносите мне ворованное, приносите мне награбленное. «Кимто алюли олёт вуминутейхем» – потому что сколько бы они приносили мне все сожжения и дары, «Лё арце» – я не захочу их. «Вэшалэм мэрэйхэм лёабит» – и на лучших даже из откормленных тельцов ваших, сколько бы хороших бы ваших животных вы не приносили, я не посмотрю на них. «Мне не нужны ваши жертвы, мне нужно ваше покаяние». «Асэр миалайх, миалай амон ширайх» – и даже песни прославления ваши мне не нужны. «Убери от меня шум песен твоих, вазамрат навилайх лоишма» – и я не хочу слышать игру арф твоих. Это к вопросу о возможном понимании того стиха, о котором мы говорили. Да? То есть здесь смотрите, как далеко заходит Амос. Да? Казалось бы, ну ладно, жертвоприношение. Но прославления-то они от всего сердца поются. Мы тут собрались играть и будем славить Господа. Но здесь Всевышний говорит: «Нет, не хочу, уберите от меня это. Не шумите передо мной, это просто шум. Ваше прославление – это просто шум». И буду я их слушать. «Ваигаль кимай мишпат, вэцдака кинахалейтан». Лучше пусть откроется суд, звучит как вода, и праведность звучит как сильный ручей. Вот если будет у вас суд и праведность, это журчание праведности и суда, это будет милая мне музыка. «Азвахим у минха и гаштем либо мидбар» — приносили ли вы мне в пустыне жертвы и дары? «Арбаим шана» – 40 лет, «Бейт Исраэль». 26 стих. О, целый детектив, а не стих. Во-первых, сложно понять по тексту, относится ли это к предыдущему тексту. То есть вы носили жертвы, не носили ли вы мне жертвы, и это продолжение, или это начало новой темы. Но и каждый почти стих первой части здесь непонятен. «Вы носатым», а «вы носили», или «А вы будете носить?» «Эт сикот малькехем». В Септуагинте и, соответственно, в 7 главе книги Деяний Нового Завета это переведено как «скиния Молоха». В чем проблема этого перевода? Во-первых, слово «сикот» – это не слово «сука». Сикот – это может быть имя Бога, сиккат. А Молох – действительно имя Молоха, но нельзя использовать Молох с притяжательным местоимением. То есть слово «молох» оно может стоять отдельно, но не принимает суффиксов грамматически. Септуагинта переводит «скиния Молоха», хотя как бы, наиболее оптимальный перевод, такой арамейский перевод, новая американская стандартная Библия так переводит, еще несколько английских переводов так переводит. «Сикот» – это имя Бога, царя вашего. Вы носили «сикота» царя вашего. «Вет кикивун» – царь Михем, и «кивана» как бы, «идола вашего» или там «статую вашу», «кухава лекухем» – «звезду Бога вашего», асерасетемлахем, который вы сделали. То есть есть сикот, который стал молохом. С киваном какая проблема в Септуагинте? Он почему-то превращается в ремфана. И поскольку ремфан – это имя, которое встречается в Септуагинте, и когда Стефан цитирует Септуагинту в 7 главе Деяний, в текстах Нового Завета он то ремфо, то ремфон, в разных греческих текстах по-разному, никто не может сказать точно, что такое этот ремфан. Но, по сути, это не очень играет роль. Сикот и кивен, киван – это имена разные, месопотамские имена богов, которые соответствуют Сатурну или Шабтаю, звезде Сатурн. То есть может быть, поскольку и само название Шабтай, Сатурн, связано с субботой, может, какое-то поклонение было Сатурну. В любом случае, ни Ремфана, ни Молоха, ни Сикота, ни Кивана евреи в выходе из Египта знать не могли. Поэтому строятся разные версии. Во времена Амоса, когда Израиль, как я уже сказал, завоевал до мест севернее Дамаска, и там действительно поклонялись и Сикоту, и Кивану, как богам Сатурна, возможно, евреи переняли эту веру, и тогда вот это первый глагол «унасатем» нужно понимать в будущем времени, и вы примете, или вы взяли потом и в пустыне. И в Новом Завете, в цитировании, тоже совсем не очевидно, что речь идет о пустыне. Снова можно это отнести к той или к другой части, просто мы читаем часто, как оно привычно. Словом, много разночтений с этим, но понятно, что вы ушли в поклонение другим богам, вы все время стремились к поклонению другим богам. Снова проблема, потому что обычно Амос только вот здесь он говорит про идолопоклонство, во всем остальном он говорит о моральных, этических качествах. Возможно, что здесь речь о том, что суббота, которая была дана евреям, здесь я сейчас говорю свое толкование, свое понимание, которое, естественно, не только не претендует быть единственно правильным, даже правильным быть не претендует. И суббота была дана евреям как время, когда должен отдыхать раб, когда должен отдыхать каждый, когда любому человеку дана возможность ощутить свободу. Еврейская элита не готова была, вот мы говорили про вминание бедняка, не готова была дать вот этот субботний отдых людям. И суббота была заменена поклонением богам, связанным с Шабтаем, с Сатурном. Как-то вот так вот соблюдение субботы могло исказиться. Снова я говорю, это моя версия. Версий очень-очень много разных. Но так или иначе, скажем, есть неверность Всевышнему. Это очевидно и здесь, и в Септуагинте, и в цитировании Стефана. Вы делали что-то другое, чего я вас совсем не просил делать. Вы эглите от хэм мигалла ли Дамаск. Я вас отошлю за Дамаск. снова в Деяниях 7.23, когда Стефан цитирует это, он говорит «за Вавилон». Может быть, почему здесь «за Дамесок»? Дамесок – это то место, которое израильтяне завоевали. Это гордость. Мы дошли до Дамаска. У нас такая империя. А здесь Всевышний говорит: «Я вас выгоню аж за Дамесок, аж за Дамаск я вас прогоню». То есть вы туда не завоевателями пойдете, вы туда пойдете в изгнание. Это потом случилось во времена Ашура. Потом по отношению к Амосу, конечно. Стефан говорит там про Вавилон, наверное, потому что центр был Вавилон, и он как бы строит мидраш на этот стих для своей проповеди. «Итак, я вас вышлю, вы уйдете в изгнание за Дамаск». Потом мы это увидим, действительно, когда народ Израиля уйдет в Ашур. «Амар Адунай Элоэй». Так сказал Господь Бог, Цваот, Шмо, Бог воинств, имя Ему. Вот такой вот текст, такая вот удивительная пятая глава. Шалом. По поводу скорбей. Можно ли сказать, что если при скорби, то это знак того, что Господь близко, и время его взыскать? Возможно, наоборот. Господь наказывает за что-то. Мы удалились от Господа, надо к Нему возвращаться. Шалом, если текст на иврите так сложен, то как же комментируют еврейские комментаторы? Так и комментируют, с учетом того, что это сложно, что есть разные варианты понимания, спорят, спорят и так далее, да? Невозможно, как любой текст, он сложен, любой текст, он требует разных пониманий и так далее. И в комментариях очень много разночтений. Очень много разных взглядов, не считается правильным иметь какое-то единственное правильное мнение. Шот грабеж и шот бес – это близкие корни. Есть еще слово садэ – поле, и слово шадай – имя Всевышнего, да, который охраняющий, да, тот, который защищает черта. То есть можно сказать, что слово шед, шеду – поле, означает какую-то границу. Шад – женская грудь, там, где ребенок прикасается к женщине. Шед – это тот, кто живет по ту сторону границы. Шод – это вырывание, врезание в чужую границу. Такую связь провести можно. Корни – это не один корень, но это близкие корни. На иврите это называется семантическая ячейка. Еще задаюсь вопросом, так ли не прав Иов, когда считал, что для Бога нет разницы, праведник или злодей. Скорби для всех. Скорби могут быть для всех. Что говорить по этому поводу? Уже приводил этот пример. Еврейские мудрецы говорят, если ты находишься в каких-то скорбях, прежде всего проверь свои действия. Где за тобой что? Если ты не находишь ничего в себе, проверь нерадивость. Там в оригинале стоит «проверь битуль Тора», нерадивость к изучению Тора. Ну, проверь нерадивость к исполнению заповедей. Может, где-то ты лень, тебя за лень наказывают. Если ты не нашел в себе и лень, и нерадивость, то тогда считай, что это страдание любви, что Бог наказывает тебя для того, чтобы подготовить к чему-то большему, к чему-то дальше. Ну, как представьте себе мальчика, который ползет, мама показывает ему погремушку. И мама может, конечно, поднести ему погремушку и дать ему эту погремушку, но не надо, чтобы он дополз. И поэтому вот он ползет, ему он высовывает язык, он сопит, но маме надо, чтобы он дополз. Такие же страдания тоже бывают, да, в нашей жизни. По поводу «дано нам родиться свыше», всем должно... У меня есть комментарий на... этот текст Иоанна на Ютубе. Так просто, есть некоторые вопросы, на которые невозможно ответить в жанре вот такого блица. Надо очень долго отвечать. Горе желающим дня Господня, можно так понять, что тем, которым хорошо не желают его, а бедняков притесняют, те, они ждут дня Господня. Можно так сказать, да, да. Вопрос покаяния – это вопрос сердечной работы. Недостаточно просто что-то сказать. Знаете, не каждый раз, когда я говорю «извините меня», я действительно извиняюсь. А как сейчас шаббат? Ну, есть люди, которые нарушают шаббат, не соблюдают шаббат. Есть гостиницы, в которых, например, ортодоксы в гостинице, в которой вся пища приготовлена заранее, ее только расставляют по местам. И никаких нарушений шаббата, никаких нарушений шаббата при этом нет. То есть это все можно сделать, можно устроить, можно все к шаббату подготовить. Поэтому есть гостиницы, которые в шаббат устроены. Конечно, люди там работают, но они не рабы, они не подчиненные и так далее. Они идут добровольно на эту работу. Пока не было храма, где совершал жертвоприношение, была скиния, был жертвенник в Шило, был... История долгая, да. Если разные переводы, то как узнать правильно? Если их много сразу, по одному переводу можно понять одно, а по другому другое. Смотрите, когда вышел синодальный перевод, было такое чудо. До того времени Библия была только на церковно-славянском языке, который понятен русскоязычному читателю, ну, наверное, как польский язык понятен русскоязычному читателю. То есть понятен, но очень в общих чертах. Люди ходили в церковь, в церкви слышали этот текст, а на родном русском языке Библии не было. И вот появилась Библия в синодальном переводе, в котором говорилось, предназначен для благочестивого домашнего чтения. То есть это Библия, которая была издана, замечательный, кстати, перевод для этой цели, для того, чтобы папа дома жене и деткам читал Библию. Не для того, чтобы копать богословские исследования. Ну, как сказать? Если мы пытаемся копаться, академически исследовать, глубоко копать, глубоко изучать, то нужно либо учить язык, либо сравнивать несколько переводов, либо использовать кучу словарей, кучу комментариев и так вот копать, как любой текст написанный, представь себе, как давно, он текст, который требует тринадцатый стих. Непонятно, что у нас в 13 стихе. Но я дал несколько вариантов перевода 13 стиха, поэтому не могу сказать, что именно непонятно. Прочитать какой-то псалом несколько раз для выздоровления, не суеверие ли это? Вообще, как бы, ну, это давняя еврейская традиция, читать псалмы для выздоровления кого-то, потому что тот или иной псалом – это не просто псалом. То есть мы же не берем и скажем так, а для этого возьмем 65-й, а для этого возьмем 132-й. Псалмы построены так, где описывает ситуации автора псалма, который находился в похожей ситуации, где есть похожие просьбы. И когда мы их читаем, во-первых, в чем здесь преимущество? Что мы когда так молимся, не только мы так молимся, кто-то еще молится за исцеление другого человека. Это все складывается в одну молитву. Поэтому молитва вообще не может быть суеверием. Как вы считаете, почему общедоступность Библии наступила только в 18 веке? Вообще, вы знаете, что грамотность-то когда наступила, да, то есть огромное количество людей, даже вот там в Европе, в России, не умела читать. Женщины сплошь и рядом не умели читать. В древности цари не умели читать, во-первых. Во-вторых, время на чтение у людей не особо-то было. люди считали, что, как сказать, ну, нам батюшка расскажет то, что там написано, перескажет доступным нам языком. А самим нам это все читать, это тяжкий труд. Когда после, скажем, как бы просвещение началось, наверное, в этом плане после Лютера, Кальвина и после протестантизма в России. Вот, ну, я плохой историк, поэтому как я отношусь к книге Откровения? Книга Откровения находится в каноне, как мне к ней относиться? Я считаю, что книга Откровения важная, нужная книга, но есть люди, которые читают только книгу Откровения или пытаются на каком-то вырванном стихе из книги Откровения строить какое-то богословие и, как сказать, очень сильно погружены в книгу Откровения. Книга Откровения, вместе с тем, что она важная, и что я могу про нее сказать, она непонятна. Там очень много скрытого знания, а когда непонятно, можно сказать, я не понимаю, можно что-то начать придумывать. Можно начать применять это как оружие против других и представлять, как другим будет плохо. Поэтому книги Откровения, я нормально отношусь, как к любой книге Библии, к излишнему увлечению книгой Откровения, к богословским построениям на книге Откровения я отношусь, скажем так, с осторожностью. Немножко не понял, о чем вы. Не могу ничего сказать. Вроде бы пока на сегодня все. Божьей помощью увидимся завтра. И пусть наша учеба будет молитвой за то, чтобы Равыцкак был здоров, в скорости восстановился, чтобы он был с нами, чтобы его свет светил нам, чтобы его уроки шли. И пусть он живет до 120 еще долго-долго-долго. Спасибо всем вам. Будьте благословенны. С Божьей помощью увидимся завтра на том же месте, в тот же час.